Уважаемые братья и сестры, мы продолжаем разговор с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери протоиереем Андреем Каневым. Батюшка, мы продолжаем разговор о жизни, и я слышала такое мнение, что то, что страна сейчас живет обычной жизнью своей, это неплохо. С другой стороны, когда я разговаривала в Сергиево-Елизаветинском храме с замечательными добровольцами, которые делают носилки, шьют белье, плетут маскировочные сети, они говорили, что сейчас не время жить обычной жизнью, нужно меняться.
Ну, вообще, на самом деле, как я это понимаю, тут есть и плюс, и минус. С одной стороны, минус в том, что у нас общество должно мобилизоваться. Но у нас получается очень много людей, которые заражены вот этой либеральной отравой, да, вот этой пропагандой вседозволенности, общества потребления, вот этих вот исковерканных ценностей, очень много таких людей, которые говорят, это не моя война.
Или вот этот пацифизм кривой, да?
А вот это же отсюда же. Это же отсюда. Вот, представляете, вот взять нацию воинов, которые являются русские, и внушить этим, этой нации воинов, воинов, монахов, крестьян, рабочих, земледельцев, ученых и воинов. Внушить, что они тупые пьяницы. И такими были веками. Что это не цивилизованная, не мытая Россия. Что главное это пожрать, поспать там и так далее. Внушить, что вы все такие сякие поросята там, и, кроме как хрюкать, ничего не умеете, да? И когда это делается поколениями, то завоевать такой народ элементарно можно. Понимаете? Им Facebook отключи, и все, и они расстроились. Погрузи мобилизации 700 тысяч, вших, по Грузиям расползлась. Молодых, боеспособных мужиков. Да если бы они на фронт пришли, мы бы уже давно победили всех. В хорошем смысле этого слова. Все зло. Этим добром победили все зло. Но мы хотим свою собственную жизнь сохранить. Да, бросим жену с младенцем, да, убежим в Аргентину. Это как раз результат вот этого вот расслоения мозгов, понимаете? И у нас очень много людей, которые говорят, это не моя война, зачем мы там первые? Так если бы правительство не приняло такое решение, сейчас бы мало не показалось. Еще было бы хуже, понятно? Поэтому тут надо трезво понимать, что у нас, конечно, общество не мобилизовалось еще, с одной стороны. Да? С другой стороны, есть люди, которые искренне переживают о происходящем, да, вкладываются, собирают пожертвования. Вот это совершенно здорово. То есть я надеюсь, что эта специальная военная операция как раз про то, что Россия должна измениться. Отряхнуться, как вот этот Илья Муромец 30 лет лежал, да, на печи парализованный. Вот эти 30 лет, когда нас кормили трупным ядом, да, вот от этого надо отойти, сбодриться, да, понять, что чем тебя кормили. И поэтому эти женщины замечательные, кто сейчас вяжет носочки, это вообще не смешно, это правильно. Они нужны, эти носочки, я видел. Я видел, как работают эти носочки там. Да? Я вижу, что они просто нужны. Но когда ты сидишь в окопе в мокром и не можешь постирать, не посушить, знаете, когда тебе принесут свежие носочки теплые, это дорого стоит. А во-вторых, как это морально влияет, что ты не просто сидишь и ничего не видишь, там же нет ни информации никакой, ничего, а что, оказывается, там за спиной у тебя люди, которые за тебя молятся, за тебя переживают, вяжут эти носочки там и так далее, решают какие-то проблемы, собирают там на чуть ли не на всякие доброжилеты там и так далее. Это правильно. Да, у нас есть проблемы, никто не скрывает. Но эти проблемы надо решать вместе, да? Поэтому это как раз время очищения. А с другой стороны, это как бы вот одна сторона. Другая сторона, то, что мы многие живем так же, это заслуга вот тех военных, которые сейчас воюют. Вот я как-то в одном из воинских частей встретил паренька, ну, на вид ему лет 25, наверное, 26 такое. И вот он говорит, вы знаете, я на побывку съездил в отпуск, там все так же, как было. И он не говорит, мы в окопах, там кровь проливаем, а вы там ходите в кафешки, знаете, вот бывают такие вот немножко перекосы, я вот не сторонник вот этого. этот парень тоже был в окопах, также голодал, также и будет еще голодать, там холодать, потому что это война, это не детский сад, одуванчик, я извиняюсь, там не приносят по расписанию покушать, это война, всякое бывает. И он говорит, а я рад, что все так, что мы не зря здесь, что там так спокойно, понимаете? Поэтому вот мне вот этот больше импонирует взгляд, что да, мы будем воевать, а чтобы наши семьи жили спокойно, но не так, как раньше, в плане идей, в плане переживаний, да, в плане вложения своих каких-то средств, сил. Поэтому мобилизация нужна, и она, знаете, какая нужна? Она нужна всем, она нужна христианам в первую очередь. Мобилизация в плане духовного тоже осмысления своей жизни. Вот я сейчас вижу, что в храмах стало меньше людей. Меньше, не больше в связи с войной, да, военной операцией, а меньше. То есть ковид нас подорвал нашу веру в общину, нашу веру в таинство, нашу веру в богослужение. И для меня это очень плохой симптом. Потому что если в России не останется людей, кто будет во Христа верить и молиться, да, зачем эта территория вообще нужна? Просто ради того, что мы русские, с нами Бог, что ли? Так чтобы с нами Бог был, так ты будь с Богом, да? Поэтому мобилизация в плане личного благочестия должна быть. Вот мы должны сами себя, по идее, ну это красивые, конечно, слова, но не все, может быть, согласятся. Но вот взять, не то, что там поститься, а взять вот себя, посторожить себя немножко, да? Заставлять себя молиться, там, изучать Священное Писание, следить за грехами, каяться, начать, допустим, каждое воскресенье вот взять, сказать, что я духовный солдат, я буду каждое воскресенье ходить на службу. Вроде ничего особенного, ты и так должен ходить на службу. Но я вижу, что меньше становится людей. Я ищу причины, думаю, что я не доработаю, священники не дорабатывают. Что с людьми происходит? Почему меньше-то? Да? Казалось бы, это же потрясение. А это специфика нашего времени. Мы сидим, унываем. Мы можем сидеть часами в телеграм-каналах, смотреть про войну, ролики, но за собой ничего не делать. Поэтому мобилизоваться в этом плане, да, в духовном. Более ответственного отношения к таинству. И мобилизация на своих рабочих местах. В каком плане? Работать качественно. Без халявы, да, потому что мы все винтики в этом механизме, который называется государство, да, страна. Каждый важен, да, не только директора, там, все важны. Вот если каждый будет работать честно, то это однозначно будет оздоровление. Оздоровление общества. Ну и, конечно, по силам помогать. Вот мы проводили акцию «Подарок герою» с 14 ноября по 15 декабря в нашей Екатеринбургской епархии. Более 3000 подарков. Причем подарки хорошие получились. Там и какие-то сладости, и конфеты, и теплые вещи, и те же носочки, допустим, связанные, там, шапки, там, носки, нижнее белье, термобелье, вот хорошие подарочки такие сформировали. Вот.
Батюшка, вот по поводу Рождества Христова, такая христианская мощная цивилизация европейская как-то мгновенно схлопнулась, сдулась после того, как она, ну, начала отказываться от Христа, начала говорить о том, что рождественские праздники – это просто зимние праздники, не более того. Как такое могло вообще случиться, что они стыдятся Христа?
Да, они его не стыдятся, они в него просто не верят. Ну как они? Я уверен, что если мы в Альпах походим по поселочкам, там, по деревенькам, найдем благочестивых бабушек, которые там католички там, или протестантки, которые искренне верят, там, таких найдем, простых. Но политику же они не делают. Политику делают правители, да ведь? Вот, если это правительство уже антихристианское давно, и философия антихристианская, и культура антихристианская уже давно в Европе, то понятно, что вот эти благочестивые бабушки в Альпах или там в какой-нибудь там Верхней Силезии, они ничего не решат, понятное дело. А более того, их внуки превратятся в непонятно, или может уже превратились в непонятно в каких существ. Сколько сейчас полов-то они там придумали? 56 полов там или сколько-то там? Альтернативно одаренные какие-нибудь, да, получится. Это все идет политика на то, чтобы контролировать население, да, уничтожать это население. Поэтому Россия мешается этой Европе очень сильно, это просто гвоздь. Особенно с нашими традиционными ценностями, с нашей верой, не только христианской, а вообще традиционными религиями, так скажем, да, которые представители, которые живут в России и живут, сосуществуют вместе. Европа — это такой экспериментальный, получается, уголок мира, где мы еще посмотрим, что получится. Но она же давно не христианская. И возрождение Европы, закат Европы еще был написан книга давно. Около 100 лет, по-моему. Поэтому закат Европы, он идет. И он начался не сейчас. Он начался тогда, когда западные православные христиане отошли от предания предков и превратились, ну, так называемых католиков, да? Да, пошли, и давалось время. Господь же не сразу наказывает. Давалось время для покаяния. Потом, соответственно, это не получилось. Потом дальше что происходит? Дальше происходит появление протестантов, да? Там в 16 веке. И дальше развитие. То есть еще дальше отход. И то, что сейчас мы называем католицизмом, и посмотреть те цели, задачи, как демонстрируют, допустим, отношение к современному миру, к современным проблемам католики, да, ну, главы, папы римские, да, когда, допустим, там целуют неграм ноги, там, да, поддерживают вот повестку БЛМ, да, или там папа римский выходит с крестом радужного цвета, поддерживая, значит, это вот извращенцев, содомитов, да. Это же тоже не случайно, не просто заигрывание. Или когда папа римский служит молебен перед языческой богиней инков. Ну, это было прошлый год. Вот это вот, когда он, по сути, возглавляет вот эту экуменическую повестку, да, и молится там, и то есть с язычниками, то с мусульманами, то с кем угодно, да. То есть это все, на самом деле, уже давно показывает, что это люди, которые отошли от Христа. По факту. Поэтому о возрождении Европы говорить нечего. Нет, тут нет предмета для разговора. Особенно если брать, допустим, смотрите, сколько туда, в ту же Германию, допустим, пришло беженцев с Ближнего Востока. Это тысячи и тысячи мужчин призывного возраста. Они еще покажут себя. В Париже, допустим, битва с курдскими какими-то парижанами. Полиции, битвы, жгут машины, стреляют. Кто такие-то ребята? Откуда они появились там? Курды. Хорошие люди. Но они каким-то образом там оказались. Они сейчас права качают, да? Поэтому это все стрельнет. Особенно на фоне экономического вот этого кризиса, который системного, глобального экономического кризиса, который идет и усугубился именно теми жесткими санкциями, которые Западная Европа против России подняла, да, эти санкции, объявила. Это все приведет к тому, что начнется серьезный экономический кризис в Европе. А любой серьезный экономический кризис, это не только что у бюргеров там пивка меньше станет, а это начнется обострение, конечно, экономических и социальных всех этих проблем, да, когда этим беженцам уже не смогут платить пособие там или еще что-нибудь, и они себя покажут еще. Поэтому мы можем это увидеть. Но возрождение я не верю. Возрождение возможно только тогда, когда будет возвращение к истине. Но об этом речи, по-моему, не идет.
Батюшка, вот вы говорили про 10% христиан.
Я вообще, по-моему, 1% да, говорил. 1-3, по-моему.
Но все равно, вот когда старец Ефрем приезжал с поясом Пресвятой Богородицы в епархию Сафона, он же на беседе говорил, что все уверены, что Россия возродится. Тогда в это слабо верилось. А сейчас мы видим, что Господь как-то очень милостив к нашей стране. Может быть, все равно молитва идет, столько храмов строится.
Я все вспоминаю Содом и Гоморру, ветхозаветную историю. Когда праведник говорит: Господи, а вот 10 праведников останется, ты погубишь этот город? Господь говорит: нет, да? Но не нашел 10, поэтому погубил эти города. Я поэтому надеюсь не на эти огромные там какие-то проценты, толпы ходящих в церковь, которых нет на самом-то деле, а именно на вот эти 10 праведников, тихих каких-то, может быть, молитвенников или молитвенниц, которых мы и не знать не знаем. Они по телевизору горячие проповеди не произносят, а молятся тихо за Россию. Вот у меня надежда на них, что если они будут, эти 10 праведников, Господь еще сохранит нашу страну. Если нет, Зачем? Это такая территория шикарная, с ресурсами.
В каждом, наверное, из нас глубинно это сохраняется. Душа по природе же христианка.
Но это не означает, что душа знает истину. Ведь вера, слышание. Тут имеется в виду ведь не то, что вот человек, допустим, о Христе не слышал, к церкви никакого отношения не имеет, у него душа христианка. Тут речь ведь идет наверняка, у Тортеллиана шла о том, что у человека заложено, да, стремление к вечной жизни, заложено к поиску чего-то светлого, да, чего-то хорошего. Вот это имеется в виду, а не то, что вот родился человек там в Зимбабве где-нибудь, ни разу там о Христе не слышал, и раз перещелкнул, такой, да, Христос истинный Бог наш. Так не будет такого, его нужно научить еще этого, да. Но то вложенное естественное желание к добру, да, которое есть в человеке каждом, да, образ Божий же есть в человеке, вот это вот стремление к добру, стремление к вечной жизни, стремление к светлости, к свету, да, к любви, к чему-то доброму, хорошему, оно может лечь на слова истины.
Часто смотришь на наших людей, даже не воцерковленных, и удивляешься, как по-христиански они рассуждают.
Надо смотреть, о чем он говорит. Если он говорит просто о все добром против всего плохого, это одно, да? А если такой человек не воцерковленный, как вы говорите, да, то есть не религиозный, рассуждая, допустим, о важности таинства причастия, о том, как глубоко пережить внутреннее соединение со Христом в таинстве и исповеди, так откуда он знает? У него опыта такого нет. А просто разговаривать именно, так скажем, с религиоведческой точки зрения, что какое христианство великое, там, хорошее, замечательное, это не совсем как бы опыт. Не совсем опыт. Поэтому тут надо много нам работать еще. Именно рассказывать людям о Христе. О Христе. А мы очень часто рассказываем про добро, там, про поступки, там, про жертвенность, что-то вот как бы про дела, да? А основу-то не даем, вот в чем суть вопроса.
Ну вот в указе Путина о духовно-нравственных ценностях четко сказано приоритет духовного над материальным.
Ну вот я и говорю, что наша современная обстановка там для очищения и шанс возрождения. Я об этом говорю, я не пессимистически настроен.
Ну, православные некоторые расстроились, что там конкретно не написано православие.
Нашим православным надо выйти из того уголка, который они сами себе засунули, и немножко пошире смотреть на мир.
Как они себе засунули?
Ну как, создали себе мирок. Уютный, комфортный, свечечка там горит. Полумрак, очень уютно, тепло. А мир вообще другой вокруг. Поэтому надо выйти, поднять голову из этого уголка и посмотреть, что было вообще, и что это очень серьезный шаг. Да? А мы недовольны, потому что там не сказали, потому что всем читайте акафист. Мы опять со своей, вот с опытом личным, какого-то личного благочестия начинаем мерить уже все, да, там, допустим, уровень государства многонационального, многоконфессионального, да. Почему не сказали про православие? А что это изменит? Ну, сказали. И что? Ты от этого лично стал более лучше молиться, да? Стал регулярнее ходить на богослужение, вник в литургию, изучил церковно-славянский язык, полюбил его. Это что ли изменит, что ли? То, что президент сказал, что православие великое. Ребята, о чем мы говорим? Понимаете? Поэтому я говорю, вот в уголке сидим и сами себе нравимся. А надо это прекращать, самолюбование это. Мы ничего не сделали. Мы ничего не сделали. От нашего личного благочестия наши вокруг люди не заражаются верой. Потому что мы начинаем все судить с точки зрения местечкового благочестия. Понимаете? Не христианства православного вообще, да? А местечкового благочестия. А вот он акафист не читает, значит он плохой. Вот он Григория Распутина не почитает, значит он плохой. Понимаете? В крестный ход не сходил, значит он неправильный. И начинается. Вот от меня, ну, в смысле, от нашего храма ходит крестный ход. Ежевоскресно. Ну, это просто люди, добровольцы, это не я организую. А у нас территория храма почти вокруг, она вся давно-давно уже в 90-х годах продана под частную застройку. А люди привыкли ходить напрямую. И вот все-таки люди собрали денег, ну, частники, и решили, построили забор и решили строить дома. Это хорошо или плохо? Как вы думаете?
Где? Рядом с храмом?
Ну,
плохо.
Почему? Да по закону это все и делается.
Да ну, просто там такой лес красивый.
Не будет никакого леса, будет красивый сад потом. Это хорошо или плохо? Давайте с точки зрения современного человека. Я считаю, что хорошо, люди сделают дома, будут там жить, воспитывать детишек, проводить как-то свою жизнь. Ну, здорово же. Возможно, у храма мы будем там надоедать колокольным звоном, хохотом детей, там, каких-нибудь лошадей, там, чем-то выстрелами военно-патриотического клуба, там, беганием, прыганием и так далее. Ну, может, кто-нибудь еще к вере пойдет, кто же знает. Но как реагируют наши православные люди? Они все воспринимают это в штыки. Захватили, мы привыкли ходить так. Какие еще собственности? Какие дома? Мы привыкли. Это наша святая тропинка. Мы будем президенту жаловаться. Я вот сижу и думаю, вы, ребята, вообще с такой планеты какой-то вернулись. Нереальные вообще. Да обойдите вы эти строения, идите дальше. Да, ведь, ну, казалось бы, в чем проблема? Нет, мы покажем, что мы православные, нам кто-то что-то должен. Вот я что-то вот не сторонник вот такого отношения. Я почему и говорю, надо выйти вот из своих уютных уголков. Если мы выйдем, мы поймем, что, оказывается, вокруг нас очень много людей, которые бы стремились бы к вере, да, но они не видят в нас этого, что мы закрыты, мы больше на обрядность, мы больше зациклены на, вот, на какую-то свою комфортность.
То есть непонятно тогда, батюшка, что нужно делать?
Быть христианами и перестать всех мерить по своей какой-то личной мерке своего комфорта. Что эти люди комфортные, эти некомфортные, это вот безбожники, эти небезбожники. Работать надо над собой, лично над собой. Не ходить всем проповедовать и в глаза там тыкать, что они акафисты не читают, а быть христианами самим, по-настоящему. Но без этого вот выхода из уголка не поймешь проблемы.
Спаси, Господи, батюшка, благослови, пожалуйста.
Господь на всех благословит. До свидания, братья и сестры.